Лев заметил произошедшие во мне перемены и ухмыльнулся.
«Да-да, Филипп Карлович, я даже не масон. Я гораздо хуже. Те уже давно стали в глазах просвещенного человечества комическими персонажами, а у нас все по старинке. Звериная серьезность, сводящие с ума мистерии, гибельные тайны и все в таком роде».
«Что ж вы мне свои гибельные тайны выдаете?» Я не стал экономить, вложил в этот вопрос все запасы оставшегося у меня сарказма. «Предполагается, что я не выйду из этой кухни живым?»
«Выйдете, разумеется. От неживого вас мне толку мало, а живой, возможно, будет великодушен и поможет мне договориться с Карлом Оттовичем. А что касается тайн, неужто сами не знаете, что любая маломальски стоящая тайна сама себя бережет? Можно часами разглагольствовать о братстве Гекаты, но наши секреты на словах не выдашь, как ни старайся. Узнать их можно, только получив соответствующий опыт. А вам наш опыт не подойдет. У вас нет близнеца, ни мертвого, ни даже живого. Так что считайте, просто волшебную сказку выслушали в пересказе участника событий».
«Выходит, к вам только разлученных близнецов принимают?» Мне уже самому было неловко за собственный легкомысленный тон, но я ничего не мог с собой поделать. Однако Лев не обратил на это никакого внимания, ответил сухо и деловито, как будто речь шла о вступлении в какой-нибудь престижный гольф-клуб.
«Не просто разлученных, только тех, чей близнец родился мертвым или умер сразу после рождения. Другие люди Гекате не нужны. Она владычица мостов между жизнью и смертью, а мы и есть такие мосты. Наша служба ей восхитительна, а досуг, когда мы остаемся наедине с собой, почти невыносим. Но у каждого из нас есть шанс воскреснуть. Врата Гекаты. Свои врата Гекаты всяк ищет сам. В этом деле мы друг другу не помощники. В дверь может войти только один. Строго говоря, никто не знает, что происходит с тем, кто войдет. Но мастер Никола говорил, это лучшее, что может случиться с человеком, и я склонен ему верить. По крайней мере, в других вопросах он меня никогда не обманывал».
«То есть мы с Карлом можем выдать вам пропуск в рай?» – недоверчиво спросил я.
«Я не верю в рай и не знаю, что это такое. Скажем так, вы можете поспособствовать превращению гусеницы в бабочку. Вы знаете, что гусеница гибнет, если ей по какой-то причине не удается вовремя свить кокон. Не думаю, что я вот так сразу погибну, но чувствую себя сейчас именно как гусеница, чье время пришло. Мне очень нужна ваша дверь. Очень, очень, очень».
Он говорил очень спокойно и глядел при этом не на меня, а куда-то в сторону. В воздухе вдруг резко запахло сжженной пластмассой. Я еще не сообразил, что случилось, а Лев неразборчиво выругался сквозь зубы, схватил электрический чайник, метнул его в мойку и включил воду. Раздалось шипение. Вонь стала совершенно невыносимой, и я встал и распахнул пошире окно.
«Что за черт? Какой же я дурень! Спалил Мариночкин чайник!» —
растерянно сказал Лев. Он, похоже, искренне огорчился, но одновременно расслабился и чувствовал себя теперь явно гораздо лучше, чем прежде. До меня вдруг дошло, что чайник в момент возгорания был отключен от розетки и теоретически не имел ни малейшего шанса расплавиться. Однако искореженная, смердящая, почерневшая с одного боку пластиковая тушка в мойке наглядно свидетельствовала, что он это все-таки сделал. «Это вы на него так посмотрели?» – осторожно спросил я. Лев пожал плечами. «Дескать, какая разница?»
«Все, о чем я вас прошу», —
сказал он, не поднимая на меня глаз,
— «это озвучить мое предложение Карлу Оттовичу. Если он любезно согласится впустить меня в свой подвал, скажем, на четверть часа, я готов сделать все, что он пожелает, и, кроме этого, отдать ему ключ по окончании эксперимента. Пусть пополнит свою коллекцию, ничего не имею против. Буду честен, нет никаких гарантий, что от ключа и от меня самого хоть что-то останется. Я просто не знаю, что будет. Но какие-то шансы получить ключ у вашего отца есть».
«Ясно», — кивнул я. «Сами понимаете, я ничего не обещаю. Карл из тех мягких, приятных во всех отношениях людей, которые никогда ни с кем не спорят, потому что все вокруг и так пляшут под их дудку. Но я, разумеется, расскажу ему все, что услышал, и передам ваше предложение».
«Большего и не требуется. Спасибо вам».
Лев выбросил остывший чайник в мусорное ведро и неожиданно подмигнул мне с видом заговорщика.
«Вам я голову уже заморочил. Теперь, пожалуй, пойду морочить ее остальным гостям. Составите мне компанию?»
«Нет, я, пожалуй, пойду спать. Устал как собака».
«Тогда доброй ночи».
Усмехнулся лев и, как мне показалось, язвительно добавил.
«Приятных сновидений».
Я-то, конечно, устал. Но, благополучно добравшись до отеля, обнаружил, что глаз не могу сомкнуть. Слишком много неудобоваримой информации вывалил на меня лев и поставил меня перед идиотским выбором: или принять его слова на веру и чувствовать себя наивным дураком, или решить, что он меня разыграл. Но и в этом случае никем, кроме как дураком, чувствовать себя не получится.
А тут еще это его ехидное пожелание приятных сновидений на прощание. На фоне последних событий оно выглядело почти угрожающе. Так мне сейчас казалось.
Устав ворочаться сбоку на бок, я достал компьютер, обошел комнату, отыскал стыдливо забившийся в угол интернет, вбил в поисковую систему божественное имя Гекаты и принялся изучать информацию. Выяснив, что это достойная дочь титанов Перса и Астерии, владычица порогов, перекрестков и пределов, всех тех мест, где смыкается наше и иное, обладает тремя обличиями, имеет три головы, чтобы видеть во всех направлениях, блуждает во тьме по ночам, освещая себе путь чадящими факелами, властвует над привидениями и чудовищами, ночными кошмарами и чародейством, я, как и следовало ожидать, заскучал. И, наконец-то, начал клевать носом. Но проявил стойкость. Перелопатил еще гору информации о трех кнутах власти, при помощи которых Геката управляет человечеством, временем и пространством, о том, что сам Зевс никогда не оспаривал ее исконного права исполнять самые сокровенные желания смертных, о черных щенках, приносимых ей в жертву на перекрестках дорог, о магах и волшебниках, просивших ее покровительства, о поиске душ умерших в пустоши между мирами. Выяснив, что Геката, кроме всего, отвечает за выбор пути и помогает в разрешении запутанных ситуаций, я решил, что сейчас ее покровительство явно не помешало бы мне самому. И заснул с ее именем не на устах, но, можно сказать, в гортани. За окном визгливо на одной ноте орал младенец. Я еще в полусне проклял всех чадолюбивых обитателей нашей улицы, а заодно их замученных скверным питанием и дурной наследственностью отпрысков. И только после этого окончательно проснулся от привычной боли в коленях. Повернулся на другой бок. Лучше бы я этого не делал. От неосторожного движения заболела шея, поясница тоже была недовольна, пока она только ныла. Но я примерно представлял, что она устроит, когда я попытаюсь встать. А вставать, как ни крути, придется. И даже оттянуть этот момент не получится. Мочевой пузырь — не будильник, который можно выключить. Очень осторожно, словно тело мое было стеклянным, я спустил ноги на пол. Приподнялся, опираясь на локоть, а свободной рукой инстинктивно ухватился за воздух, как будто он мог послужить опорой. Но, в общем, все прошло гораздо лучше, чем я рассчитывал. Ежеутренняя плата за роскошь прямохождения была не так высока, как обычно. Ошалев от открывшихся мне дивных возможностей, я сунул ноги в шлепанцы и отправился в уборную, а оттуда на кухню. Врачи, разумеется, давно запретили мне пить кофе, но я не такой дурак, чтобы следовать рекомендациям, которые они дают всем подряд. Они бы мне еще и курить запретили, если бы я поинтересовался их мнением. Но у меня хватило ума не спрашивать. И ничего, дожил как-то до 86 лет. И еще сколько-нибудь протяну, Бог даст. Сварив кофе, я взял кружку и пошел наверх, в гостиную. Чего греха таить? Квартира, доставшаяся мне после смерти Карла, всегда была слишком велика для меня одного. Я так и не смог толком ее обжить. А в последние годы мне даже обойти все комнаты не удается. На третий этаж я не поднимался уже лет 5. Все собираюсь вызвать уборщицу, чтобы вытерла там пыль и вымыла окна. Да, откладываю. Не так-то это просто в мои годы – пустить в дом незнакомого чужого человека». Но в гостиную на втором этаже я поднимаюсь регулярно. Это, можно сказать, дело чести и своего рода доказательство, что я еще полон сил. Засесть на первом этаже все равно, что сдаться. Нет уж, я непременно... Кружка выскользнула из моих неловких пальцев и с грохотом покатилась вниз по ступенькам. Кофе залил всю лестницу. А я стоял, схватившись за перила, теперь уже двумя руками, и смотрел. И ничего не мог сделать. Думал, ладно, ничего не попишешь. Человеческая жизнь, как известно, это череда неприятностей, и пока они мелкие, можно считать себя счастливчиком. Сейчас спущусь вниз, возьму тряпку, как-нибудь все вытру, потом сварю еще кофе. Зерна в доме пока есть, хотя надо бы позвонить в лавку, пополнить запас. И, кстати, о запасах. Надо будет собраться с силами и поглядеть, что у меня осталось на продажу, потому что денег на моем счету уже почти нет. Я всегда знал, что мои вложения в российскую недвижимость – дело хорошее, но ненадежное. Впрочем, мои московские квартиры кормили меня гораздо дольше, чем я рассчитывал. Закон, лишающий частных лиц права владеть недвижимостью в России, был издан всего лет 20 назад. Теперь там все граждане проживают строго по месту прописки. Никакой аренды, и обойти закон не получается. Им, я слышал, электронные чипы с адресом вживляют, как домашним животным. Вовремя я все-таки отказался от российского гражданства. Молодец, не свалял дурака. Да, квартиры жалко, конечно. Но сделать ничего нельзя. Ладно, пусть суки подавятся. Лишившись своей ренты и подъев запасы, я стал понемногу распродавать антиквариат Карла, не уставая благословлять его страсть к коллекционированию. С годами мое наследство стремительно росло в цене. Надолго хватило. Теперь запасы понемногу подходят к концу. Но у меня не так уж много шансов дожить до того дня, когда продавать станет нечего. То есть обычно я хорохорюсь, твердо обещаю себе дотянуть как минимум до сотни лет, но в такие моменты, когда выясняется, что ты уже даже кружку в руках удержать не способен, лгать себе становится довольно затруднительно. «Сейчас», — говорил я себе, — «сейчас пойду вниз, сварю кофе, но сначала вытру пол, или нет, потом, когда попью, но сейчас». Но вместо того, чтобы идти вниз, я сел на ступеньку, закрыл лицо руками и ощутил, что щеки стали мокрыми. Неужели я плачу? Ай, как стыдно. Но все это совершенно невыносимо. Визг за окном, сырая, нечистая постель, привычная боль, шлепанцы, ежеутренний поход в уборную, грязная кухня, кастрюлька, в которой я варю кофе. Я сам ослабший, обиженный на весь мир, никому не нужный, но зачем-то живой старик. И вот теперь еще кружка разбилась. И лужа. И лужа. Я полез в карман пижамной куртки за носовым платком. Куда дотянусь, там подотру прямо сейчас. А там, глядишь, появятся силы прибрать и внизу. Но платка не было. Только какая-то картонка скользкая на ощупь. Я достал ее и удивился. Откуда это у меня? Игральная карта из старой бумажной колоды. Такие давным-давно перестали продавать. Зачем они нужны, когда можно играть на компьютерах, которых в каждом самом бедном доме больше, чем жильцов? Даже у меня штук 5 скопилось. А что делать? Выбрасывать старую технику – дорогое удовольствие по нынешним временам. Вот и лежат в кладовой. На карте была изображена дама Пик с огромными глазами, ярко-зелеными волосами и оранжевой розой в зубах. Фантастическая безвкусица. Хорошо, что их больше не делают. Великая вещь – прогресс. Входная дверь хлопнула. Я испугался. Не столько чужого вторжения, сколько того, что забыл запереть дверь. Думал, был совершенно уверен, что запер. На ключ, на щеколду и еще на крючок. А на самом деле оставил нараспашку, старый дурак. Плохо, когда человеку не на кого положиться, кроме себя. Но когда и на себя нельзя, все, пиши пропало. На свалку.
«Эй!» — раздался снизу звонкий женский голос. «Ты где? Наверху?»
По деревянному полу зацокали коготки какого-то зверя. Несколько секунд спустя у лестницы появился черный кудлатый пес, похожий на нестриженного пуделя. Принюхался к разлитому кофе, лизнул его и сердито фыркнул, обманутый в лучших ожиданиях.
«Тихо, тихо!»
— сказала ему долговязая тощая девица в черном бесформенном балахоне. Волосы ее были выкрашены во все цвета радуги, а лица я не мог разглядеть. Вот если бы она поближе подошла, хотя какое мне дело до ее лица... Не знаю, зачем она пришла, но явно не для того, чтобы со мной целоваться. «И откуда она взялась на мою голову?» — обреченно подумал я. «Какая-то чужая девица. Впрочем, мне все чужие. Хотя такую разноцветную прическу я уже однажды видел. Где? Когда? Не могу вспомнить. Наверное, очень давно. Теперь молодежь так не красится. Или уже снова красится. Зачем? А за модой я уже давным-давно не слежу».
«Хочешь сказать, что ты меня не узнал?» — возмутилась крашеная. «Ну, знаешь, это уже слишком. Просрать свою единственную неповторимую жизнь — дело житейское, почти все так делают. Но забыть ее — это перебор. Зачем тогда было жить, если даже памяти не осталось?»
Я понимал, что сейчас самое время рассердиться. Ишь какая! Вошла в чужой дом без спроса, тычет старому человеку, оскорбляет. Я сейчас полицию... Но почему-то стал отвечать торопливо, взахлеб, словно это был мой единственный шанс выговориться. «Не знаю, зачем. Сколько себя помню, всегда спрашивал, зачем. И не нашел ответа. Помню, однажды давно, я тогда был еще очень молодой, мне сказали, что все будет, как я захочу. Один человек сказал, а я поверил. Не помню почему, но поверил, как дурак. И стал думать, чего же я на самом деле хочу. Даже решил записать. И записал. Я хочу, чтобы все исполнилось смысла. Но оно все равно не исполнилось. Наверное, тот человек просто надо мной посмеялся. Или я что-то сделал не так».
«Совершенно верно», — мрачно сказала девица. «Что-то ты точно сделал не так. Угадай, что?»
И тут я ее, наконец, узнал. Наверное, потому что видел ее в те самые дни, которые только что вспоминал. Художница из Праги. Марина, что ли? Или не Марина? Она еще такие дурацкие матерные стихи сочиняла, когда рисовала. Но почему она такая молодая, когда я старый? Так не должно быть. Это нечестно». «Мира», — сказал я, и сразу успокоился. И насчет ее возраста, и по поводу якобы незапертой двери и разбитой кружки заодно. Ясно же, я еще сплю, и мне снится, что я разбил кружку и не запер дверь, и в дом вошла девушка, которую я знал много лет назад, а когда я проснусь, все будет в порядке. Даже младенец, чьи вопли я слышал сквозь сон, к тому времени благополучно заткнется. И шея не заболит, и поясница, и даже колени. Я встану, проверю дверь, и она будет заперта». А потом я сварю кофе, понесу его наверх и не уроню кружку, и сам не упаду. У меня будет очень хорошее утро, когда я, наконец, проснусь.
«Ага, ты меня все-таки вспомнил», — усмехнулась крашеная девица. «Осталось вспомнить все остальное. Зачем ты тогда ездил в Прагу, что с тобой там происходило, чем все закончилось? Давай-давай, вспоминай, а я, так и быть, наведу порядок и сварю тебе кофе».
«Лучше принеси мне сигареты», — попросил я, — «а не на кухне, на столе». Даже теперь, когда стало ясно, что все это просто сон, курить хотелось как наяву. И я решил воспользоваться тем обстоятельством, что мне приснилась помощница. Можно самому лишний раз не ходить по лестнице. Почему-то в этом сне двигаться даже труднее, чем в бодрствующем состоянии. А ведь обычно мне снится, что я молодой, и все опять легко и просто. Ладно, ничего, будут и другие сны. Она кивнула, убежала и через несколько секунд вернулась с сигаретой, зажигалкой и тряпкой. Протянула мне сигарету, помогла прикурить, быстро вытерла пол и снова ушла на кухню, приказав собаке «охраняй». Как будто я мог сбежать, смешно. Но собака поднялась ко мне, дружески ткнулась головой в плечо, лизнула руку, а потом улеглась, пристроив мне на колени косматую башку. Я почти машинально опустил руку на черную шерсть, погладил пса. И вдруг во всех подробностях вспомнил свою давнюю поездку в Прагу, за ключом от двери в нашем подвале. С ним в итоге такая свистопляска вышла, мама, не горюй. Столько всего случилось, что я потом, когда все закончилось, никак не мог понять, что мне приснилось, а что случилось наяву, поэтому в конце концов махнул рукой на попытке разобраться. Забыть проще. И я действительно успешно выкинул эту историю из головы. А теперь вспомнил, да так ясно, как будто вчера все было. Надо же!
«Кофе готов», — сказала Мира. «Давай-ка поднимайся на ноги, дедушка Фил. Пошли в кухню, я тебе помогу».
Я благоразумно не стал отказываться от помощи. Позволил ей меня поднять и потом шел, опираясь на нее. Это, чего греха таить, было очень приятно. Девица оказалась на диво сильная, управлялась со мной как с младенцем. Впрочем, нетрудно быть сильным, когда кому-то снится, что тебе 20 с небольшим лет. Я бы на ее месте и сам...
«Ты вспомнил»,
— не спросила, а утвердительно сказала Мира, наливая мне кофе.
«Очень хорошо. А теперь все-таки попробуй угадать, где ты сложал. В чем была ошибка?»
«Ошибка?» – переспросил я. «А разве была ошибка?»
«Тебе видней»,
– сердито отрезала Мира и уже более благожелательно добавила.
«Подумай хорошо, не расслабляйся. Я тебе кофе не для баловства варила, а чтобы соображал лучше».
«А по-моему, я тогда все сделал правильно», – сказал я, прикуривая новую сигарету. Ключ в итоге достался Карлу, как он и хотел. И Лев был доволен, он еще потом...
«Лев был доволен», – кривляясь, повторила Мира. «Лев, видите ли, был доволен. Еще бы он не был доволен. Любой на его месте был бы доволен. Наврал с три короба, заговорил тебе зубы, хапнул чужой шанс и живет теперь припеваючи, пока ты и вообще все... Ай, ладно».
Она в сердцах швырнула на пол чайную ложку, которую держала в руках, и отвернулась к окну. Было видно, что она совершенно вне себя от досады. «А что, не надо было?» – растерянно спросил я. «В смысле льва к двери подпускать? Но это был его ключ». И его дела с богиней Гекатой, в которых я ничего не понимаю. А я был просто посредником между ним и Карлом. И вроде так все хорошо уладил, и лев свое получил, и Карлу ключ в конце концов достался. Нет?
«Ты дурак!»
— резко сказала Мира.
«Это был твой ключ, и твоя дверь, и наши с тобой дела. Надо было брать, пока я давала. А теперь посмотри, во что ты превратился. Злой, скучный, никому не нужный старый пердун. И за окном у тебя черт знает, что происходит. И по правде сказать, не только у тебя за окном. Ты новости читаешь, смотришь, слушаешь. И как тебе? Нет, не обольщайся. Все так хреново вовсе не потому, что вокруг враги и уроды. Это лично ты все профукал. Ладно бы только свою жизнь. Вообще все».
«Подожди», — остановил ее я. «Как это? Я один? Вообще все. И почему ты говоришь, пока я давала, наши с тобой дела? При чем тут ты?» И тогда она начала смеяться. Хохотала так, что оконные стекла ходили ходуном, а с плиты слетела кастрюля, кофейная гуща рассыпалась по полу и сложилась в причудливую кляксу в форме собачьей головы. Подняв глаза на Миру, я увидел, что теперь в моей кухне хохочут сразу три женщины, похожие друг на друга, как сестры. Но одна из них ослепительно прекрасна, вторая страшна, как смерть, а при взгляде на третью я вдруг обнаружил, что окружающий мир наконец-то исполнился смысла, все еще непостижимого, но явственного, ослепительного, животворящего, как я и просил когда-то, жаль только, что слишком поздно, потому что я умираю, уже умер, и... Я проснулся, содрогаясь от рыданий. Плакал взахлеб, неудержимо, как в раннем детстве, когда еще не понимаешь, что все когда-нибудь пройдет, не знаешь, что есть это самое когда-нибудь, что вообще есть будущее, которое приносит перемены, поэтому любая беда навсегда и любая боль навсегда. И успокоиться совершенно невозможно. Кто-то был рядом. Этот кто-то обнимал меня, гладил по голове, по спине, шептал:
«Ну что ты, миленький, что ты, мой хороший? Не надо так, это был просто сон. А теперь ты проснулся, честное слово, проснулся. Я точно знаю, верь мне, я в таких вопросах эксперт».
Я, наконец, понял, что обнимает меня Мира Жукатовская. Откуда она взялась в моем гостиничном номере – отдельный вопрос. Но искать ответ у меня не было ни сил, ни желания. Я просто радовался, что она рядом, следовательно, я не один. И как же хорошо, что рядом именно Мира, потому что... Я не знаю почему, но все равно хорошо.
«Успокойся, пожалуйста», — говорила она. «Это был просто дурацкий сон. Все хорошо, тебе 30 лет и 3 года, и при этом, заметь, ты вовсе не сидишь на печи, а напротив лежишь в кровати в одном из лучших пражских отелей. Вот такой ты у нас крутой, а все, что приснилось, это будет очень нескоро. Можно пока не париться».
И вот тут я испугался. Так сильно, что мгновенно успокоился. И спросил: «Погоди, не скоро, но будет? Все будет именно так?»
«Не знаю», —
беззаботно сказала Мира.
«Видишь ли, это зависит не от меня, а от тебя. Только от тебя, миленький. Как скажешь, так и будет. Но сперва надо успокоиться и умыться. А еще лучше принять душ и выпить кофе. А я пойду. Ты теперь без меня справишься. Или не справишься, но тоже без меня».
Она провела рукой по моим волосам и пошла к двери. Черный пес, все это время лежавший под моей кроватью, последовал было за хозяйкой, но на полдороги передумал. Вернулся ко мне, лизнул в нос холодным шершавым языком и только после этого выскочил в коридор вслед за Мирой. Я хотел было закрыть за ними дверь, но она захлопнулась сама. Немного поколебавшись, я последовал доброму совету. Отправился в душ. Некоторое время разглядывал в зеркале свое отражение. Оказывается, зареванное, небритое лицо взрослого мужика вовсе не паскудное, а в высшей степени трогательное зрелище. Даже когда это твое собственное лицо. Или только когда оно твое собственное. Черт его знает. «Вот как оно все повернулось», — сказал я, глядя в покрасневшие от слез глаза своего зазеркального двойника. «Или может повернуться, или не может». Но перед сном один мой знакомый думал, что сейчас самое время обратиться за советом к Гекате, которая, если верить нескольким десяткам интернет-ресурсов, время от времени отвлекается от полезного моциона во тьме при свете чадящих факелов, чтобы помочь болванам, вроде него, в разрешении запутанных ситуаций. Это, конечно, была не самая остроумная шутка в твоей жизни, друг мой. Но если ты сейчас откажешься признавать, что получил эту помощь, я отрекусь от тебя. Так и знай». Отражение мое испуганно моргнуло. А внутренний умник, уже заготовивший не одну сотню язвительных контраргументов, так удивился, что умолк. И правильно сделал. В его отсутствие я, по правде сказать, соображаю куда лучше. Когда я открыл кран, я уже знал, что буду делать. Осталось продумать детали. Так что и за завтраком было чем себя занять. Заодно я написал Карлу короткое, больше похожее на СМС письмо. «Я в порядке. Тут много интересного происходит. Подробности потом. Если пропаду до ночи или вообще до завтра, не волнуйся и Ренате не давай. Рано или поздно объявлюсь». А потом я позвонил Мите.
«О, ты в Праге!» – обрадовался он. «С меня обед, я помню».
«Бог с ним, с обедом. Есть серьезный разговор».
«Про дела? Как у взрослых?» – восхитился он.
«Именно. Кажется, я хочу тебя нанять».
«Ну, ничего себе!»
– сказал Митя и надолго умолк. Наконец спросил.
«Твое дело ждет еще часа 3-4?»
«Ну, разве что 3-4», – неохотно согласился я.
«Просто я сейчас очень занят, но относительно скоро освобожусь. Можно совместить разговор с обедом у албанцев. Ты как, найдешь их?»
«Пожалуй. В 2?»
«Давай в 2. Максимум в 2:30. Но я постараюсь не...»
«Постарайся», — твердо сказал я и пошел одеваться. Не то чтобы мне сейчас хотелось осматривать достопримечательности, но сидеть на месте было совершенно не вмоготу. Оказавшись на улице, я некоторое время растерянно глазел по сторонам, пытаясь сообразить, в какую сторону пойти. Чертовски трудно сделать выбор, когда тебе абсолютно все равно. И тут я вспомнил прекрасное кафе неподалеку от Староместской площади, с белыми стенами, оранжевым потолком и отличным эспрессо. И понял, что это прекрасное решение проблемы. Во-первых, даже такая скромная цель гораздо лучше, чем ее отсутствие. Во-вторых, кофе там был просто гениальный. В-третьих, пока я дотопаю до Староместской, пока найду кафе, пока буду ждать заказ, а потом сдачу, пока вернусь на этот берег и отыщу албанский ресторан, пройдет куча времени, а я и не замечу. Можно было придумать еще дюжину аргументов, но они не требовались. Я уже и так в припрыжку мчался вниз по Нерудовой, только пятки сверкали. Некоторое время я беспомощно топтался вокруг Тынского храма. Но, наконец, обнаружил узкий, почти незаметный проход между домами, сунулся туда и вышел прямо к вожделенному кафе. Сел за тот же столик, где в прошлый раз болтал с рыцарем, Кьяларом Датчанином. Только теперь вспомнил, что он оставил мне номер своего телефона и разрешение звонить в любое время суток, если понадобится, в точности как рыжая немка Хайди. Надо думать, его салфетку постигла та же участь, что и Хайдину картонку. Где-то я их посеял. Не то в недоброй памяти краковском поезде, не то еще раньше. Кажется, за эту поездку я ухитрился профукать не только великую любовь, но и прекрасную дружбу. Что за дурацкий итог?
«Цыц!» – рявкнул я на внутреннего драматурга. «Надоел. Сказано тебе, покончу с делами, поеду в Эрфурт, обойду там все книжные магазины, найду Хайди и погляжу, как ей это понравится. Чем черт не шутит? Вдруг действительно? А что касается Кьялара, так вот же он, только что вошел в кафе. Давай, поздоровайся с дядей рыцарем, нытик несчастный».
Я приподнялся и приветливо помахал рукой. Кьялар, похоже, обрадовался и тут же подошел.
«Вы, как я погляжу, стали здесь завсегдатаем»,
– одобрительно сказал он. «Вообще-то я тут всего второй раз. Меня все это время не было в Праге. Вчера вечером вернулся, поэтому и вам не звонил».
«Все в порядке», — улыбнулся Кьялар. «Я же сам сказал, звонить не обязательно, а просто можно. Когда угодно, хотя бы и через год».
«Я бы хотел воспользоваться этой возможностью, но, кажется, уже потерял салфетку с номером», — признался я.
«Не проблема. Вот вам еще одна».
Он стремительно начертил огромные цифры на очередной салфетке и протянул ее мне.
«Если опять потеряете, имейте в виду, я сюда по будням почти каждый день захожу. Примерно в одно и то же время, иногда еще и вечером. А сейчас моя компания вас устроит?»
Я с энтузиазмом закивал, и Кьялар сел напротив. Он, как и в прошлый раз, заказал какой-то сложно сочиненный чай, а я потребовал эспрессо. Я спросил, как дела у короля с королевой, прекрасной утопленницы и меланхоличной Коломбины, а он, куда я ездил и как мне это понравилось. Мы даже что-то друг другу ответили. Позитивное, необязательное и невнятное. Честно говоря, я не только его, но даже собственные слова пропустил мимо ушей. Не до того было. Воздух звенел от напряжения, и мне, помню, все казалось, сейчас кафе и маленькая площадь за окном исчезнут, а мы, как есть, тепленькие, с чашками в руках и светскими улыбками на устах, загремим в какой-нибудь местный Карадунум. Или что там за поселение было когда-то на месте Праги? Вроде Пелек. Впрочем, неважно. Что-нибудь непременно случится. Я не сомневался и, по правде сказать, досадовал. Мне бы сейчас кофе спокойно выпить, поболтать с приятным человеком о человеческих каких-нибудь пустяках, вспомнить, как это бывает, взять тайм-аут, дух перевести, ну... Но ничего из ряда вон выходящего так и не случилось. Просто Кьялар вдруг сказал.
«Я в прошлый раз как-то не решился вам рассказать, но если уж мы снова случайно встретились, надо попробовать».
Обрадованный тем, что нам предстоит всего лишь разговор, а не очередное познавательное эзотерическое приключение, я не устоял перед искушением и вопросительно приподнял бровь. Если время от времени не позволять себе эффектные жесты, жизнь мгновенно лишится доброй половины удовольствий.
«Когда мы с вами познакомились в Blue Light, мне показалось, я вас уже где-то видел. Но вы меня не узнали, так что я решил, ерунда. Просто похож человек на какого-нибудь актера и не стал приставать к вам с расспросами. А потом, уже когда вернулся домой, вспомнил, вы мне снились накануне. Это был довольно необычный сон».
«О, Господи!» – подумал я. «Еще бы! Конечно же, необычный. Кто бы сомневался. Но вслух, разумеется, ничего не сказал».
«В моем сне вы были водителем большого автобуса, а я просто пассажиром. Сидел на очень хорошем месте, впереди, так что мог смотреть на дорогу через лобовое стекло. Снаружи была ночь, темень непроглядная. Есть такое хорошее русское выражение глазам... больно? Нет, это о другом».
«Хоть глаз выколи», — подсказал я. «Хотя, конечно, от такой сводки новостей с невидимого фронта мне следовало бы утратить дар речи, если не от ужаса, то из уважения к чудесной изнанке мира, на которую мне в последнее время все чаще удается заглянуть. Так часто, что еще немного, и я окончательно забуду, как выглядит лицевая сторона».
«Точно», — обрадовался Кьялор. «Выколи глаз. В общем, ничего не было видно, даже меньше, чем ничего. Потому что обычно ночью на трассе все-таки можно кое-что разглядеть. Разделительную полосу в свете фар, деревья или поля по сторонам от дороги, бензоколонки, дома, а тут ничего. Но вы очень уверенно ехали, и я совершенно не беспокоился. Знал, что доедем в срок, куда положено, и все будет в порядке».
«И как? Доехали?» – деревянным голосом спросил я.
«Не знаю», – безмятежно ответствовал Кьялор. «Меня довольно бесцеремонно разбудили, как это часто случается по утрам. Но, думаю, все остальные отлично доехали. Вы производили впечатление надежного водителя и человека, который знает, что делает».
Я немного подумал и решил, какого черта, надо ему все рассказать. Пусть хорошему человеку станет немного страшнее и интереснее жить. А то, что я один мучаюсь. «Значит так», — сказал я. «Не знаю, понравится вам это или нет, но в ту ночь, когда вы видели сон, я действительно вел автобус. Впервые в жизни. И был, честно говоря, не самым лучшим водителем. И уж точно не человеком, который знает, что делает. Но все-таки ехал помаленьку, никого не угробил». Поначалу я собирался ограничиться этой частью истории. Сухой констатацией факта. Да, я действительно вел автобус в ту ночь, бывают и такие совпадения. Но Кьялор требовательно уставился на меня. Дескать, не тяни жилы, давай дальше». Его реакция меня воодушевила, ни недоверия, ни насмешки, одно только нетерпеливое любопытство. Ладно, почему, собственно, и нет? Перед этим мы остановились на польской границе, я проснулся, вышел покурить и обнаружил, что все спят беспробудным сном, и водители, и пассажиры. Вернее, тогда я подумал, что они умерли, потому что выглядело все это как-то нехорошо, и никто не просыпался, как я их не тряс, и телефон не работал как нарочно. Пришлось садиться за руль и ехать. Оставаться навек на польской границе с полным автобусом мертвецов совершенно не хотелось. Но в итоге все, как ни странно, закончилось хорошо. Какое-то время спустя настоящий водитель проснулся, и пассажиры проснулись. Мне дали коньяку и строго-настрого велели выкинуть все из головы. И наутро мы благополучно приехали в Прагу, а вечером я уже сидел с вами в Blue Light. Такие дела.
«Дела»,
— эхом повторил Кьялор.
«Интересные, прямо скажем, дела. То-то мне тогда показалось, что вам совершенно необходимо напиться. Спасибо, что рассказали».
Он умолк, зачарованно уставился на мой портсигар, некоторое время колебался, в конце концов спросил: «Можно?» Я кивнул, он взял сигарету и принялся крутить ее в руках, не прикуривая. Очевидно, никотина, поступающего в организм через кожу пальцев, было вполне достаточно.
«Мне всегда казалось, — наконец сказал он, — что у всякого человека есть две параллельные линии жизни. Одна обычная, человеческая, на ней расположены все наши мелкие победы, ошибки, слабости, томления и воспаления духа. Тут накапливается опыт, происходят крушения, совершаются подвиги, формируются идеи и мнения. Тут и только тут ведется любой разговор. Вторая не имеет никакого отношения к человеческому. Это линия жизни совсем другого существа, временно обездвиженного и почти беспомощного, которое по большей части довольствуется ролью наблюдателя. видит и понимает оно даже в этом прискорбном состоянии много больше, чем положено человеку, а иногда вырывается наружу, творит всякое, грандиозное, с точки зрения человека, сущие пустяки по собственным меркам.
Кьяла рассекся и адресовал мне беспомощный взгляд человека, неуверенного, что его понимают. «Мне кажется, вы сейчас говорите о вещах, которые находятся вовсе за пределами языка», — сказал я. «Тем не менее, я скорее понимаю, чем нет».
«Я очень на это рассчитывал», — кивнул он. «Так вот, обычно между этими двумя линиями, конечно же, нет никакой связи. Или почти никакой. Но несколько раз в жизни на меня накатывало, находило... обрушивалось удивительное ощущение, как будто эти параллельные линии сейчас пересекутся. Или нет, не пересекутся, но сблизятся, станут своего рода рельсами, по которым я понесусь, как счастливый, одушевленный пражский трамвай. И что потом будет, не знаю, но готов попробовать».
Он замолчал. «Я тоже помалкивал. А что тут скажешь?»
«Сейчас оно снова обрушилось», — наконец сказал Кьялар. «Или все-таки накатило. Я даже на родном языке не знаю, как правильно выразиться. В общем, мне кажется, что линии начали сближаться. Это драгоценное для меня ощущение. Я довольно долго думал, что оно уже никогда не вернется, и мне это очень не нравилось. Но я не знал, что тут можно изменить». «Я вам благодарен, хотя понимаю, что вы не старались специально для меня, а, возможно, вообще ничего не сделали. Но это не важно».
«Понимаю», — кивнул я. «Кажется, на меня самого это происшествие подействовало сходным образом, хотя поначалу я очень рассердился».
«Рассердился?» — озадаченно переспросил Кьялар.
«Ну да. Но почему?» «Потому что испугался и ничего толком не понял. А я не люблю бояться и не понимать. Впрочем, позже я обнаружил, что сержусь еще и потому, что все так быстро закончилось. Однако за последние несколько дней мне стало ясно, что ничего не закончилось, а наоборот, только-только начинается».
«Это правда», — согласился Кьялар. «Все только начинается. Я тоже это чувствую. Что-то такое в воздухе...»
Он внезапно осекся, смущенно рассмеялся и поспешно сказал...
«Впрочем, с апрельским воздухом всегда так. Он насыщен невысказанным обещанием неведомо чего. Обычно уже в конце мая становится понятно, что это был обычный сезонный гормональный сбой в организме. Но до конца мая я, пожалуй, побуду доверчивым дураком. Глупо отказывать себе в таком удовольствии».
«В последнее время мне кажется, что лучше всегда быть доверчивым дураком», — улыбнулся я. «Это, как ни странно, гораздо более выгодная позиция».
Тут взгляд мой упал на часы, и я понял, что до встречи с Митей осталось всего 40 минут. Самое время платить и идти, пока я еще отыщу этих албанцев.
«Только один вопрос напоследок», — сказал я, отодвигая в сторону пустую чашку, чтобы не задеть ее рукавом, когда буду одеваться. «Ханни Йоханссон».
«Я догадываюсь, о чем вы хотите спросить».
Кьялар смущенно потупился.
«Нет, нет, я не Ханни Йоханссон». И вообще никто не Ханни Йоханссон. Его или ее, это я так и не решил, не существует. Никто не переписывает Гамлета. Сам не знаю, что на меня тогда нашло. Кто за язык тянул? Думаю, это была моя лучшая импровизация. Меня несло. Я был в ударе. Можете считать, я выдумал Ханни Йоханссона специально, чтобы вы меня запомнили. И не забыли ни при каких обстоятельствах».
Он меня совершенно сбил с толку. Но и тронул, конечно. До сих пор, насколько мне известно, еще никто не предпринимал специальных усилий, чтобы остаться в моей памяти. «Не знаю, зачем вам это было нужно», — сказал я, «но, думаю, у вас все получилось. Забыть вас будет, прямо скажем, непросто».
«Вот и хорошо».
Кьялар, похоже, был очень доволен собой. Я высыпал на блюдце мелочь и вышел на залитую солнцем площадь, а Кьялар остался в кафе. Обернувшись, я увидел, как он жестом подозвал официанта, что-то коротко сказал, видимо, просто повторил заказ. Зеркальное отражение финала нашей прошлой встречи. Красиво отыгранная партия. Смею думать, мы хорошие фишки, и нам еще не раз предстоит ощутить на своих макушках невидимые персты непостижимого игрока, изготовившегося к очередному ходу. «Пусть играет, пусть», — думал я, ускоряя шаг. «Пусть пугает, пусть сбивает с толку, пусть не разъясняет правил», — шептал я, прислонившись спиной к теплым от солнца камням Тынского храма. Только бы продолжал играть, лишь бы ему не надоело, хоть бы не передумал, не отвлекся на что-нибудь другое, потому что я уже не хочу жить как-то иначе, и, кажется, не смогу. Мы с Митей, который, несмотря на теплую погоду, снова обмотал шею длиннющим полосатым как оса шарфом, подошли к албанскому ресторану одновременно с разных сторон. «Хороший знак», — подумал я. «Хороший знак!» Он сказал это вслух и выглядел чрезвычайно довольным собой, мной и обстоятельствами. «Ты не шутил, когда сказал, что собираешься меня нанять?» — спросил Митя после того, как заказ был сделан, и очаровательная официантка удалилась на кухню. «Нет, что ты! Какие шутки! Ты мне нужен как крупный специалист по черногуку».
«Вот как?»
— озадаченно сказал он.
«Что, пан Болеслав крепко напроказничал в Вильнюсе?»
«Что?» — удивился я. «А нет, не особенно. Просто теперь моя очередь проказничать. Хочу забраться к нему в дом». «Нет, не так. Не хочу. Мне надо. Позарез».
«Именно забраться? Не в гости зайти?»
«Именно забраться. Без ведома хозяина и этих галлюцинаций, карлика и великанши, которые находятся у него в услужении».
«Вообще-то это не совсем законно», — осторожно заметил Митя.
«Вернее, совсем незаконно», — согласился я. «Но это, не поверишь, волнует меня сейчас меньше всего на свете».
«Возможно. Но я бы хотел еще какое-то время жить и работать в этом городе».
«Ох, нет», — рассмеялся я. «Ты не так понял. Я не прошу тебя лезть в его дом. Мне нужна только информация, как туда можно попасть, когда там ложатся спать. Может быть, есть такие моменты, когда прислуга уходит. Я подумал, если ты уже несколько лет за ним следишь, то ты все это знаешь». Мите явно полегчало. Он деловито кивнул.
«Да, наверное, я смогу тебе помочь. Сейчас дай сообразить».
«Соображай», — великодушно сказал я. «Не буду тебя отвлекать». Демонстративно отвернулся, закурил, достал из кармана книгу Цаплина, еще толком не прочитанную, но уже порядком потрепанную, открыл, как всегда, наугад, и прочитал.